Православная радиостанция «Воскресение» Екатеринбургской метрополии продолжает свои передачи. В эфире «Беседы о вечном». И в нашей студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Екатеринбурга, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы вновь обращаемся к книге одного из самых почитаемых царей Ветхого Завета, царя Соломона, к его притчам, и в 22 главе 6 стих сказано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Итак, сегодня день екатеринбургских святых, и в честь этого праздника в нашем городе прошел молодежный крестный ход. Отец Александр прибыл в нашу студию сразу с этого крестного хода. Итак, отец Александр, ваши ощущения, сколько народу приняло участие в этом празднестве и чем закончилась эта встреча?
Ну, приняло народу достаточное количество. Сложно так вот оценить, я не профессионал, чтобы считать. Ну, говорят, в округе спрашивал у представителей правоохранительных органов, которые в этом деле специалисты, говорят, не меньше 2000 было в целом. В основном была, конечно, молодежь. Это удивительно, что такое вот солидарность проявили молодые люди, собравшись вместе, именно символично, в день екатеринбургских святых, несмотря на то, что это суббота, во многих местах это учебный день, многие не могли прийти. Вот.
Сегодня еще проводилось такое всероссийское мероприятие, как «Лыжня России», и
да.
Я думаю, что там тоже отток православной молодежи был.
Да. Вот вчера в клубе, где вот у нас в храме клуб организовался молодежный. И ребята говорят, мы бы пошли, но мы не можем.
Угу. Вот. Всероссийское спортивное мероприятие, да?
Да, нельзя нам не пойти от школы.
Да.
Поэтому, конечно, да, удивительно, что все равно народ откликнулся, народ пришел, и радостно было. Вот. Была встреча с митрополитом Кириллом молодежи. Молодежь задавала вопросы, спрашивали, как жить, как в церкви молодежи работать, что можно, что нельзя делать в церкви молодежи. Ну, потому что молодежь же имеет определенные формы, и она любит неформально общаться. Вот. Там иногда любит плясать, например. Понятно, что в храме плясать никак нельзя. Вот. Но стихи почитать, например, можно. Вот. Пообщаться можно. Вот. Поэтому такая встреча закончилась радостно, чаепитием, молодежь общалась, вкушала вкусные пирожки и пила чай. Угу. Завершился крестный ход такой радостной нотой, желанием еще такой же раз совершить, уже на Пасху.
Угу. Какие самые интересные вопросы были заданы правящему архиерею на этой встрече?
Ну вот, один вопрос был задан, это о том, что я уже сказал, когда у молодежи нет какого-то такого помещения, не в храме, где, ну, более можно неформальные отношения устроить и поиграть. Вот. И как быть, когда такого нет, чтобы в храме все равно надо как-то молодежную деятельность развивать. Вот спросили, как в данном случае поступать.
И каков был ответ?
Ну, владыка действительно сказал, что есть, конечно, такие проблемы. Ну, например, рождественский спектакль. Как вот его быть иногда? Нет другого помещения, где можно было провести. Есть только храм. Вот. Конечно, в самом храме как-то нужно подумать, что подделить, например, алтарную часть, чтобы ближе к западным этим, к западному месту храма, там можно как-то, чтобы не было такого явного диссонанса с той литургией, которая совершается и должна совершаться в храме. Вот. Потом интересный вопрос задали студенты. Пришли студенты вуза УРФУИ, Уральский финансово-юридический институт. И они находятся на улице Карла Либкнехта. Говорят, вот нам не нравится, что вуз находится на такой улице. Нам хочется, чтобы вуз находился на улице Вознесенский проспект. У него было историческое название такое. Говорит, вот мы даже организовали оргкомитет по изучению вот этого места, всех таких исторических особенностей этого проспекта. И хотим, чтобы был возвращен свое историческое наименование в данном случае, потому что Карл Липкнехт какой-то и неблагозвучное, и непонятно что. Для многих ничего не говорящее имя и фамилия.
Ну, для исторически образованного человека это имя значимо, оно о многом говорит. Просто, по-моему, сам храм Вознесения находится на улице Клары Цеткин.
Даже в этом
да,
плане, да.
Да, поэтому тут, конечно, ассоциации ну, вот, явные.
Вот владыка искал, идешь по улице Розы Люксембург, на улицу Карла Липкнехта, проходишь через улицу Толмачева, мимо храма на крови, еще да. Улица Свердлова.
Да, потом улица Клары Цеткин.
Да, еще улица Клары Цеткин, да.
Вот. Притом интересно, что есть исследование, вот это место, где находятся все вышеперечисленные улицы, это своеобразное духовное сердце Екатеринбурга. На этом пятачке вокруг храма на крови, да, сосредоточено столько вузов, столько музеев, столько академий, да. Что нет ни в одной части нашего города. Это да. Буквально вот интеллектуальный и духовный центр Екатеринбурга. Да. Здесь сосредоточено все интеллектуальное и духовное поле нашего города. И вот посмотрите, как изрезаны улицы, да, как они названы. Первомайская, проспект Ленина, Клара Цеткин, Роза Люксембург. Да? Ведь это все делалось не случайно. Мы даже очистить вот от этих имен, которые постоянно звучат, засоряя вот это поле города, не можем отделаться. Ну, не говоря уже о том, что и в Москве станция метро Войковская, имени цареубийцы продолжает существовать. У нас на Эльмаше улица Войкова продолжает существовать. Что все-таки ответил архиерей? Будет ли у нас изменяться положение в городе?
Он говорит, что здесь нужно прежде всего молиться об этом, конечно. Потому что главное дело христиан – это молитва, и через молитву решать. Ну, а также использовать все законные способы, чтобы это была гражданская инициатива. И, конечно, то, что студенты светского вуза на светском уровне поднимает этот вопрос. Это, конечно, радует.
Так, то есть вот так общо архиерей ответил, не подсказав студентам никаких реальных правовых механизмов?
Почему? Подсказал, они ж юристы.
Угу. Это ж юристы. Им не надо подсказывать, да?
Им не надо подсказывать, они все сами знают. Угу. Да, они знают, как что делать. Вот. Они услышали поддержку своей инициативы. А потому что это нельзя не поддержать. Это наше.
Да, но интересно, что вот говорим, нельзя не поддержать, тем не менее вопросы эти в течение 20 лет последней нашей истории всплывали не раз и в средствах массовой информации, да. Но тем не менее ВОЗ и ныне там. То есть для этого тоже есть причина, видимо, какая-то.
Ну, причина есть. Есть разные проблемы, потому что финансовые, там, чтобы поменять улицу, там надо очень большие деньги вложить. И так далее. Но в данном случае эта улица, она не требует каких-то сильных изменений, потому что там всего один жилой дом находится. Один или два жилых дома, где проживает небольшое количество
людей. Это улица Карла Липкнехта?
Да.
Ну, административных зданий.
А на административных зданиях просто меняется адрес и все. А так-то, если живут люди, там надо паспорта менять, еще что-то, какие-то вещи.
То есть основные затраты все-таки на эту бюрократию,
видимо,
да?
Видимо, да. Я, честно говоря, не знаю, но об этом говорят, когда говорят, что вот надо бы нормально сделать, чтобы было действительно нормальный смысл, что явно такие одиозные люди есть, которых не должно быть на карте города. И вот такое мнение, такой аргумент, что это требуется большого количества средств, ресурсов, и поэтому это все непросто сделать, насколько я знаю.
Угу. То есть это главная причина?
Ну да, здесь, конечно, вот вообще проблема такой исторической памяти, возвращения к исторической памяти, она у нас сложная, потому что вот до сих пор этот ледовый городок на кладбище существует, и как-то все глухи к тому, что это происходит, и из года в год люди ходят по костям и не содрогаются. Вот, то есть какое-то вот притупилось культурно-историческое чувство у человека.
Ну, его притупили, вот, оно не только притупилось. Вот, потом ведь здесь действует еще инерция, все люди привыкли ходить по улице Карла Липкнехта. Да, да. И если переименовать, вот сказать, ну вот, что-то в нашей жизни привычное меняют. То есть человек-то консервативен по природе, иногда неправильно консервативен. Ну ладно, что еще было интересно в беседе митрополита, кроме улиц и развлечений?
Ну, еще один вопрос был. Один еще вопрос был про общинную жизнь. Молодой человек из Челябинска спросил, вот как владыка видит организацию общинной жизни, что архиерей должен сделать. Я так примерно, он сложный вопрос был, что архиерей должен сделать, чтобы развивалась общественная, эта общинная жизнь на приходе.
Угу.
Вот, но понятно, что здесь важный момент, что прежде всего каждый на своем месте должен сначала что-то сделать. И если вот молодые люди проявляют осознанную позицию, что они призваны Господом, и у них есть вот это чувство долга появляется у молодого человека, чувство ответственности за свою страну, за семью и, наконец, за церковь, в которую он ходит. С этого все начинается. Если это будет, тогда и архиерей сможет опираться на тех людей и как-то изменять ситуацию.
Да, интересно. Архиерей — это человек, обычно, который так порог молодого возраста уже перешел, и, конечно же, наверное, молодежные клубы, молодежь должны объединяться вокруг пастырей, которые на приходах активно ведут работу с молодежью. И вот эти общины, они действительно уже и должны вот как-то окормляться и быть представлены владыке. Но, посмотрите, продолжая нашу тему вот с улицами, что пишет царь Соломон в 10 стихе 22 главы? «Гони кощунника, и удалится раздор, и прекратится ссора и брань». Вот наши улицы названы очень часто именами тех кощунников, которые действительно увековечены в памяти. И если мы их имена даже постараемся вот так вот изгладить, то действительно начинается ссора и брань. Не прекращается, а начинается. Почему?
Потому что они продолжают находиться. Как только будут удалены, ссора и брань перестанет существовать.
Да, но сделать мы сегодня, да, в рамках нашей демократической парадигмы
сложно,
этого
да.
не можем.
Ну, вот в этом-то и проблема, что сейчас кощунство узаконено.
Угу.
То есть мы пришли к тому, что те, кто были кощунниками, и не просто кощунниками, убийцами, вот, и причем все смеются над этим всем. Там последний самый интересный момент, который я услышал недавно, что если как-то в трамвае ехать и как-то смотреть, получится, что и вот ехать мимо этого оперного театра, где этот памятник Свердлову стоит, что получится из какого-то ракурса, что рядом с тобой тоже едет Свердлов на крыше трамвая. Как будто он так присел и едет на трамвае. То есть это говорит о том, что в народе вот это все воспринимается с иронией, все вот эти имена, которые связаны с одной из самых главных, ну, трагических наших и переломных катастроф в жизни нашего общества. И они, с одной стороны, к ним иронично относятся, а с другой стороны, они как бы уже в законе. Живут.
Привыкли
законно,
все.
Да, привыкли все, и что уже это спокойно существует. И поэтому, пока кощунство будет нормой, будет ссора и брань.
Да, все, действительно.
Все очень просто по притчам Соломона. Мудрый Соломон
да.
в данном случае.
Если проходить по улице еще одного кощунника Ленина и подходить к этому памятнику, то вот я лично всегда останавливаю себя на мысли о том, что на Свердлова-то он не очень похож. Это вылитый Лейба Давыдович Троцкий-Бронштейн. Вот только вот в двусмысленном таком варианте. И действительно, тем не менее, он пребывает в нашем городе, хотя город давно уже Екатеринбург. Ну, этот памятник, наверное, может существовать. Дело в том, что его тоже можно демонстрировать и говорить, что вот в определенный момент истории
как
города да, в советское время назывались в честь тех, кто был одним из лидеров той большевистской олигархии, которые затопили страну кровью. И, к сожалению, память и однозначная оценка до сих пор в нашей истории, в наших оценочных суждениях в отношении таких людей не звучит. По-моему, официальная версия смерти — это испанка, это грипп, да, но есть еще варианты, да, что этого человека просто убили солдаты, вот, когда он пытался поднять их то ли в бой, то ли на какое-то восстание, но тем не менее. Да, действительно, вы хорошо сказали, что кощунство узаконено. И не будем сейчас возвращаться к этой теме, у нас мало времени, но тем не менее, на каких принципах сегодня существует официальная власть, это большой вопрос. Да? И как вот на эти принципы, которые эта власть нравственная или безнравственная осуществляет, как нужно смотреть православному человеку. Давайте обратимся еще к одному стиху. Дорогие радиослушатели, далее в притчах Соломона очень многие мысли повторяются. Вот. Но это был стиль вот того древнего архаичного еще человека, ну, не архаичного, скажем так, вот ветхозаветного, когда некоторые мысли, напомним, что притчи, адресованные молодому человеку, они для лучшего усвоения должны были постоянно повторяться. И сами знаете, что некоторые наши знаменитые ораторы, профессора, Алексей Ильич Осипов, он несколько раз в течение лекции повторяет одну и ту же мысль, и тогда она хорошо запоминается. Точно так же делает и царь Соломон, поэтому мы целиком не будем прочитывать оставшиеся 10 глав книги, мы обратим внимание на самое, с нашей точки зрения, сложное для толкования и удачно сформулированные вот эти высказывания в притчах. Итак, «Глубокая пропасть уста блудниц», 14 стих, «На кого прогневается Господь, тот упадет туда».
Да.
Увещание юноши, да?
Да.
Вот уста блудниц, что здесь имеется в виду? То, что женщины говорят?
Бесстыжий смех, сплетни, клевета легкая. Вот. Засмеют тебя такие девушки легкомысленного поведения. И поэтому ты не сможешь выйти оттуда таким без поврежденного достоинства, обязательно уронишь свою честь. Поэтому, если ты живешь так, что на тебя прогневается Господь, ты можешь упасть в своей жизни в эту пропасть. А казалось бы, ну вот живет человек, и вот все у него более-менее нормально, а какая-нибудь такая мелочь выходит, и человек уже опозоренный. И на всю жизнь не смыть уже печать такого позора. Особенно в традиционном обществе, где честь является одним из самых главных достоинств и самым, ну, вообще самых главных сокровищ у человека – это честь. Поэтому желательно и обязательно, вернее, так жить, чтобы Господа не прогневлять.
Даже в нетрадиционном обществе?
В любом обществе, конечно. Вот, просто здесь в традиционном обществе это было более видно, более очевидно, когда человек идет против этого Господа, гневается, упирается, на своем стоит, например, да? Вот. Хотя более-менее нормальный человек там, со своим чувством чести, достоинства, правды. Вот. Но идет против воли Божьей. Вот как, помните, с апостолом Павлом? «Трудно идти тебе против рожна», Господь ему явился. Вот. А он был достойный, честный, искренний человек. Вот если бы он продолжал идти против рожна, продолжал идти против Христа, гнать бы продолжал христиан, что бы с ним было тогда? Вот упал в какую-нибудь такую подобную пропасть. Он вовремя увидел, Господь ему явился, он покаялся, прозрел духовно. А если бы не прозрел, то попал бы в такую пропасть.
И следующий стих, который тоже относится у нас, наверное, больше к традиционному обществу, к нетрадиционному сегодняшнему не относится, потому что это вызывает очень часто осуждение таких методов. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Вот, пожалуйста, отношение Библии к телесным наказаниям. Притом, посмотрите, ведь это еще не малыш, да, который там поперек лавки лежит, да, это уже юноша. Но тем не менее, посмотрите, Соломон не отрицает того, что розги, которые применялись у нас до начала 20 века, да, и в домах, и в семинариях, и в других учебных заведениях, да?
Да,
вот, тем не менее, действовали, видимо, вот согласно Священному Писанию, да?
Конечно. Вообще телесное наказание полезно. Психологи сейчас современные начинают исследовать и говорят, телесные наказания для ребенка полезны могут быть.
В каком плане?
Но они помогают на физическом уровне отвергать какие-то злые вещи в жизни. То есть, если человек не способен будет на уровне чувств, на уровне эмоций отвергать, отсекать от себя вот какое-то зло.
То это помощь человеку, да? Вот, да? Извне как бы.
Да, такая помощь извне, что его вообще вся его природа формируется против принятия зла. И телесное наказание, исправительная розга, вернее, да, здесь нужно понимать, что мы об этом говорили как-то про наказание и про такие наказания серьезные, какой-то из глав. Это место тоже уже повторяется. Вот. Что наказание – это символ наших усилий, которые мы выполняем при определенной проблеме, связанной с воспитанием нашего ребенка. Вот эти усилия, если мы научимся правильно наказывать ребенка, оно поможет ему в жизни в дальнейшем жить. Вот опять вспомним, наставить юношу на путь свой, с чего мы начали. Вот. Наставь юношу на путь его, при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. То есть телесное наказание, исправительная розга, она помогает молодому человеку понять, что он не туда идет, и что нужно идти в другую сторону.
Притом, обрати внимание на то, что вот этот юношеский возраст, это ведь возраст достаточно дерзкого поведения, когда юноши дерзкие, да, они могут так вот вызов бросать, да, даже вот.
Вызов бросать, и часто они понимают только язык силы. Угу. Тоже есть такая проблема в этом.
Здесь взрослые теряться не должны, они найти должны те средства, которые будут эффективны в этих моментах, да?
Совершенно верно, да. То есть они, если они потеряются, если они все вот так вот спустят на тормозах,
на самотек
пустят, да, то, конечно, их ждет большое разочарование, когда дети вырастут, то тогда уже будет
поздно.
Поздно. Маленькие дети – маленькие проблемы, большие дети – большие проблемы. Лучше решать маленькие проблемы. Решая маленькие проблемы, да, и вовремя. Причем всерьез, кардинально решать. Решая маленькие проблемы и вовремя, мы решаем в целом всю
палитру тех проблем, которые будут после.
Не только. Мы решаем дальнейший путь человека. Насколько он будет в старости хорошо жить.
Угу.
Вот так, например.
Вот видите, как это важно. Да, от розги много зависит, согласен. Ну и 24 стих. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петлю на душу твою. Не будь из тех, которые делают руки и поручаются за долги». Ну вот давайте 24-25, а потом поговорим про долги.
Угу. А что здесь? «Не дружи с гневливым», понятно.
Да. Вот меня интересует такой разрез. Дело в том, что православный человек, он тоже по устроению своему, от природы, по темпераменту может быть гневливым. Вот с этой страстью нужно бороться. Это не значит, что мы должны от такого человека отворачиваться. Как быть, как понимать эти слова Соломона?
Ну, понятно, что здесь отворачиваться, может быть, и мы призваны не отворачиваться, но гнев, как особая страсть, она направляется, она исходит из человека и всегда направляется вовне, на кого-то. И поэтому дружба, она долго не протянет, потому что гнев человека обязательно разрушит его. Вот. И то же самое со вспыльчивым человеком. То есть, который не умеет контролировать свои эмоции, свои чувства, и он чуть что вскипает, и возникают проблемы. общении везде.
Да, то есть не дружить в том смысле, чтобы не заразиться, не научиться путям его, да? То есть,
да.
Чтобы не перенять эту привычку, постоянно вот так реагировать на все. Иначе, вот смотрите, сказано, навлечь можно петлю на душу твою. Смотрите, ну, не да. На шею, а на душу. Да, это, наверное, о наказании говорится, грядущем за вспыльчивость.
Ну, еще, да, это, но еще в данном случае, что душа, она связана с гневом. Гнев рождается в душе. И петля, то есть, когда человек гневается, если он гневается напрасно, если он гневается в такой ситуации, в которой ему невыгодно, то очень просто, все просто получается. Он попадает в такие жизненные тиски именно из одного гнева. Ему стоило бы промолчать, просто перетерпеть, и все разрешилось. Но если он гневается и попускает своей жизни этому, то с ним происходят вот такие вещи, что он сам себя заковывает в обстоятельства, связывает свою жизнь с обстоятельствами вот в силу разных таких моментов.
Ну, наверное, об этом же отчасти и следующие стихи. «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, для чего доводить себя? То для чего доводить себя? Чтобы взяли постель твою из-под тебя». Вот о чем здесь? Ну, здесь не поручаться за чужие долги.
Здесь немножко другое. Здесь о легкомысленности человека. О том, что человек нетрезво что-то делает, нетрезво себя как-то проявляет, и из-за того, что он нетрезв, он очень сильно может подвести себя, того человека, с кем он стал работать, ну и, главное, своих детей, своих наследников. Это очень печально, когда у отца что-то было, а потом этого не стало.
То есть говорится о том, чтобы человек взвешивал свои возможности трезво, да, и не брал на себя тех обязательств, которые он не может выполнить. Да. А поручаться за человека, помогать ему, даже вот отчасти, да, помогая ему выплатить долг, это, наверное, нормально.
Это не просто. Поручаться за человека, молодому человеку, это не в высшей степени просто, это опрометчиво. И мы уже разбирали то, что Библия говорит. Не поручайся за ближнего твоего. Вот. Потому что если ты поручился, это в притчах именно сказано, если ты поручился, то беги, проси, чтобы он забрал твое слово. А почему? Ну, мы это уже разбирали много раз, что юноша не всегда способен адекватно оценить свои возможности.
Это связано с молодостью.
Да, с молодостью,
и возрастом.
Да, если тебе нечем заплатить, А ты поручаешься еще за другого. Как быть?
Понятно. 28 стих. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, но не будет стоять перед простыми». Вот два стиха, на которых заканчивается глава, и давайте мы сперва растолкуем 28 стих. «Не передвигай межи давней». Действительно, вот у молодых людей есть такие порывы всегда, вот те ценности, традиции, которые утвердили их отцы, вот сразу же подвергнуть сомнению, изменить, да, усовершенствовать и так далее. Вот тут сказано нет.
Ну, межа — это другое кое-что. Это область общих интересов. Одни считают исторически, что это их территория, другие считают, что их. И в результате возникают такие споры, возникают такие вот противостояния. И протестание часто носит такой духовный характер у людей. И поэтому вот эта традиция, которую человек сохраняет от своих отцов, он ее хранит, и в этом смысле он прибегает к некой такой надежной такой системе, которая гарантирует ему будущее и будущее его детей. Поэтому межа, которая была сделана твоим отцом, как бы ты ни хотел ее передвинуть там, в своих новых каких-то интересах. Тебе кажется, что у тебя есть на это силы, ресурсы, ты способен там большему, а у тебя там сосед там разорился, и он не может сделать большего, да? Вот. Это, кстати, в Библии распространено такое про Ахава и виноградник. Он увидел виноградник, очень понравился у одного простого человека, а тот не захотел ему продавать.
Царь, потому что, да?
Да, а он царь. Вот. Он говорит, да, я его заберу, и все. Ну, мы знаем, чем кончилась вся его жизнь.
Да, ну там сыграла роль жена. Вот. То есть да. Под межой нам в строгом смысле следует подразумевать границу, и никаких толкований здесь вот...
Ну, да, границы, некоторые устои такие.
Устои, да.
Устои, которые...
В ценностном смысле тоже можно это толковать для современного
человека. Ну, конечно,
человека,
да? Конечно, да. Конечно.
Ну и, наконец, 29 стих. «Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, но не будет стоять перед простыми».
Да, не будет стоять перед простыми, да.
Вот что означает этот стих, он очень интересный. А в каком смысле? 2 минуты у нас, правда, но буквально. Ага.
Ну, действительно, есть проворные люди, которые умудряются легко угождать царю.
Угу.
Вот. Видел ли ты такого человека? Здесь вопрос сам в самом вопросе заключено, что такого человека надо искать. Если ты найдешь такого проворного человека в своем деле, который действительно специалист, профессионал, и, кроме всего прочего, имеет смекалку, имеет рассудительность, на него можно положиться всегда. Вот здесь о чем речь. Человек, который ему даешь задание и забыл все.
Угу. Вот. А почему он не будет стоять перед простыми?
Просто его будут окружать те люди, которые вот высших. В таких эшелонах.
То есть перед дилетантами он отчитываться не будет?
Не будет, да. И отчитываться не будет перед дилетантами, и общение всегда будет его требовать более высокие слои.
Угу.
И царской власти, и других таких каких-то...
Высоких инстанций.
Высоких инстанций, совершенно верно.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. В следующую субботу уже мы будем в 14:20 мы продолжим говорить о книге «Притчи Соломона». И начнем с интересных высказываний, с интересных афоризмов притч царя Соломона 23 главы. У нашего микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии отец Александр Сандарев. С днем екатеринбургских святых и благословения.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.